Проповедь «Обратитесь к северу». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье днем 29 января 1961 года в гостинице Westward Hall в Финиксе, штат Аризона, США. Давайте еще постоим, пусть Господь благословит его прочитанное слово. Пробел на ленте от редакции. Я думал, а вы знаете, дьявол подсунул простуду. Сатана мне ее вручал, а я ему вручал ее обратно. Он опять мне, а я обратно ему. Так и продолжалось дальше, пока уже не пришло время ехать на посвящение церкви. И потом, в конце концов, я от него отделался и поехал посвящать церковь. Когда стою сегодня на этой коробке, не вспоминается то время, когда мама меня оставила на ящик мыть посуду. Ну, надеюсь, сегодня мы сделаем то же самое, так что пусть Господь благословит. Несколько объявлений. Объявление, которое мне нужно было сделать на днях в Хьюстоне. Мне тут дали бумажку, в которой написано: «Пожалуйста, объявите, что брат Ван Хус и В.П. Хинц будут в Финиксе, штат Аризона, с 27 февраля по 5 марта. Имейте это в виду. Так вот, я думаю, что завтра вечером здесь будет проповедовать брат Орл Робертс. Наверное, в этой же аудитории. Брат отвечает: на банкете. На банкете. А брат Орл, конечно, Божий шедевр за кафедрой. Замечательный муж Божий. Муж веры. И я уверен, что вам будет полезно собраться завтра вечером и послушать брата Робертса. А потом утром будет завтрак и так далее. У многих за кулисами я заметил, что уже у многих есть пригласительный билет и так далее. Это прекрасно. Итак, мы всегда рады побывать на таких съездах. Я знаю, что у вас кое-что намечено через несколько минут, точнее, сразу же после того, как я закончу проповедь, какая-то встреча. Я постараюсь быть как можно более краток. Во-первых, немножко охрип. А во-вторых, время поджимает, и вы здесь и так уже больше 2 часов. Я знаю, что вы устали. Так вот, завтра, точнее, в следующее воскресенье, если Господь позволит, следующее воскресенье, это 5 февраля, следующее воскресенье вечером в ассамблеях Бога в Тусоне мы будем молиться за больных. Следующее воскресенье вечером начнем в 7:30 в Тусоне, штат Аризона. А затем оттуда мы поедем дальше на западное побережье, южнее Лос-Анджелеса, в Лонг-Бич, по-моему. Потом следующие служения будут в районе Бейкерсфилда, а затем поедем дальше на восток. Если Бог позволит, я надеюсь, что буду в Цюрихе в то же самое время, когда эти братья будут там, а также в Иерусалиме. Я хотел бы один раз съездить в Иерусалим и увидеть ту землю, где был наш Господь. Я хочу сегодня поприветствовать здесь очень многих из моих замечательных друзей. Я вижу брата Магнусона и брата Роудса. Здесь их очень много. Если называть их по имену, ушло бы много времени. И несколько минут назад стоял здесь и смотрю, брат Смит подходит и обнимает меня. Какое чудесное время общения. Так вот, как мы прочитали Писание, я хотел бы взять тему, если ее так можно назвать, из 3 стиха 2 главы Второзакония. «Полно вам ходить вокруг этой горы. Обратитесь к северу». Я хотел бы поговорить на тему «Обратитесь к северу». Израилю трудно было себе представить, что от обетованной земли их отделяли 40 лет, когда они стояли на другом берегу Красного моря, плясали, восклицали, радовались. Ведь они были от нее всего лишь в нескольких днях пути. Это же было бы в совсем короткий срок. Мне кажется, что на автомобиле можно было бы доехать, наверное, за 1.5 часа. Пешком можно дойти за 2 дня, 3 или 4, примерно столько. Без труда можно дойти до обетованной земли. И они думали, что они уже почти пришли, и у них был большой праздник. Восклицали и прославляли Бога. И видели, что Бог для них совершил. И как было бы трудно убедить их поверить в то, что 40 лет отделяли их от того обетования, от полного обетования Божьего, которое Он им дал. Благодать усмотрела для них нечто великое. Благодать усмотрела для них пасхального агнца. Благодать усмотрела для них пророка. И благодать усмотрела для них ангела. Пасхальный агнец был за их грехи. Их пророк был их наставником. Ангел был их проводником. Благодать все для них предусмотрела. Но несмотря на все это, они захотели иметь закон. А ведь эта благодать дала им выход из Египта, когда у них еще не было никакого закона. Эта благодать дала им одно из самых больших пробуждений, какого у них еще не бывало. На этом пробуждении они увидели великие силы Божьи. На этом пробуждении они видели солнечный свет, в то время как остальной мир находился во тьме. На этом пробуждении они увидели, как сильная рука Божия избавляет невинных людей, выводит их из рабства на свободу. И на этом пробуждении, после того, как они перешли через Красное море, они увидели позади себя всех своих врагов мертвыми в Красном море. Почему им захотелось получить что-то еще? С ними практически то же самое, что было и с нашими пятидесятническими отцами лет 40 назад или чуть больше. После того, как мы увидели все то же самое, что и они увидели, одно из мощнейших пробуждений, какого церковь ранее не переживала, увидели божественное исцеление, как люди выводятся из рабства, связанные деноминационными оковами и прочим, выводятся на свободу. Благодать усмотрела для них все, в чем они нуждались, ангела Божьего, ведущего их, пророков, великих мужей. На днях я слышал, как рассказывали о том, что на собраниях на улице Азуса, когда их проводили тут в Калифорнии, у них считалось позором, если в церковь приносили песенники. Они пели в духе. Как дух давал им провещевать, так они и пели. Они плясали в духе. Они замечательно проводили время. И они рассчитывали на то, что Слово Божие при освящении отделит их от их грехов, и они знали, что перешли от смерти в жизнь. Какое у них было пробуждение лет 40 назад? Но как Израиль, так и наши отцы сделали роковую ошибку. Одно, что продержало их в пустыне еще 40 лет. Мы видим, что вместо того, чтобы довольствоваться тем, что у них было, и тем, что Бог для них совершил, и видеть дела Его рук, плод благодати, усматривающий все, в чем они нуждаются, даже до такой степени, что им не нужен был песенник. Жаль, что я не жил в те времена и не видел этого. Но Израиль после всего этого, Израиль в естественном смысле, а тут Израиль в духовном смысле, точно как Бог ввел свой народ в естественную обетованную землю, так Он ведет свою церковь в духовную обетованную землю. И вот они были в пути и замечательно проводили время. Однако они, когда благодать усмотрела все, в чем они нуждались, им все равно захотелось самим что-нибудь сделать. Хоть что-нибудь, чтобы показать Богу, что они внесли в это какую-то лепту. И именно это, когда церковь оказывается в таком состоянии, именно тогда они всегда проигрывают. И когда вы пытаетесь, или я пытаюсь, или кто-нибудь пытается приложить свою руку к работе Божьей, чтобы добавить что-нибудь к этому или что-нибудь от этого отнять, мы должны оставить все именно так, как Бог для нас предусмотрел. Пусть пробуждение просто продвигается дальше, когда дух продвигается дальше. Этим людям оставалось только 8 или 10 дней пути до полного обетования Божьего, если бы они следовали за водительством Святого Духа. Этим людям в наше время, нашим отцам, оставалось всего лишь несколько дней пути до полноты Божьего обетования, если бы они только дальше следовали за водительством Святого Духа, но нам захотелось что-нибудь сделать, как и им. Самая роковая ошибка, сделанная Израилем, это Исход 19. После того, как благодать осмотрела для них все это и дала им пробуждение, они все равно потребовали закона. Хотя у них могли быть школы, натасканные в теологии служители, и, просто чтобы быть похожими на остальных людей, чтобы было о чем поспорить, чтобы можно было бы из-за чего-то отделиться друг от друга, разорвать общение или братство. Мы верим в одно, и мы верим в другое. Если бы они только позволили, чтобы все шло в том русле, в каком это начал Бог, то все было бы в порядке. Но мы всегда пытаемся вставить свои понятия. А когда мы внедряем свои понятия, когда мы внедряем свою теологию в Божий Дух, тогда Божий Дух удаляется. Именно так было и в то время. Они были в пути, но им захотелось сделать что-нибудь самим. Они потом поняли, что своими спорами, своей суетой они прогнали от себя Духа Божьего. Это была большая ошибка. Это была большая ошибка, когда сделали то же самое мы, наши отцы. Когда Святой Дух впервые сошел на улице Азуса и во многих уголках мира, если бы мы только позволили этому продолжаться, водительству Духа вытеснять мирское, идти дальше, позволять Святому Духу руководить, то мы уже давно были бы в обетованной земле, но нас от нее отделяет 40 с чем-то лет. Как поступили они, точно так поступили и мы. В церкви что-то появилось, очередной спорный вопрос, и нам захотелось сделать деноминацию вместо того, чтобы дальше любить братьев и идти вперед. Да зачем все это трогать? Каждое растение, которое насадил немой небесный Отец, все равно будет вырвано с корнями. Так что толку нам ставить деноминационные барьеры, чтобы вычеркивать другого человека? Мы только лишь расставляем свои ограждения. В одном рассказике было как-то так, что... Может быть, неуместно говорить это за кафедрой людям, наполненным духом, к которым я имею честь обращаться. В общем, говорят, что две обезьяны сидели на дереве и смотрели друг на друга. И они посмотрели вниз, увидели бедных человеческих существ. И они сказали, ну, какие же они несчастные. А еще говорят, что произошли от нас. Это ошибка? Я бы никогда не стал огораживать свое кокосовое дерево, чтобы мои братья-обезьяны не ели те же кокосы, что я. Видите? Такие вот люди. Церковь всегда была такой. Однажды, когда Израиль захотел поступать, как остальные народы, они захотели царя. Они захотели, чтобы Самуил дал им царя. Ну, Самуил им сказал, говорит, из этого ничего не выйдет. Бог ваш царь. Просто позвольте Богу быть вашим царем. Но они захотели царя, потому что они хотели поступать, как остальные народы. Они хотели поступать, как филистимляне и остальные народы, копировать этот мир вместо того, чтобы позволить Богу быть их царем. Самуил сказал им. Бог сказал Самуилу. Самуил, их пожилой верный пророк, созвал Израиль и сказал, «Говорил ли я вам что-нибудь во имя Господа, чего бы не исполнилось? Говорил ли я вам что-нибудь во имя Господа, чего бы не произошло? Разве я выпрашивал у вас деньги или отнимал что-нибудь у вас?» «Нет, ты не выпрашивал нас денег», — сказал Израиль. «И ты не говорил нам во имя Господа того, чего бы ни произошло, но мы все равно хотим царя». Видите, человеку хочется самому что-нибудь сделать. Он хочет показать свой авторитет. Он хочет показать, какой он важный, или насколько сильно он может отличаться от кого-то другого, от остальных людей. Вот тогда Бог вообще уходит. Точно. Так вот, как было с Израилем, так было и всегда. Точно как было тогда, было множество разноплеменных людей. Одни хотели одного, другие хотели другого. То же самое получается и у нас сегодня. И обычно, кто на другой стороне, тот и выигрывает, когда то же самое на Никейском соборе, когда были учреждены наши церкви, одни хотели одного, другие другого, пятидесятническую группу вытеснили наружу, все прибрала к рукам организация. И после Никейского собора дела Николаита стали учением. Они сформировали свою собственную веру, поставили своих людей, забрали все. Ника, как я на днях говорил, означает «покорять». Николаиты означает «покорять прихожан» и наделять всей святостью одного человека, поступать, как заблагорассудится, и платить церкви деньги, чтобы этот человек прощал грехи, чтобы он вместо вас молился и так далее. Это не Божья воля. Божья воля в том, чтобы это распределялось среди прихожан, всех. Вы – отдельный человек. Бог имел дело с Израилем как с народом, а с нами как с отдельными людьми. Каждый из нас должен отвечать пред Богом за свои грехи. И мы видим, что это множество разноплеменных людей. Ну, это два сына Исаака и Ребекка представляют собой весь мир. Каждый раз, когда проходит пробуждение, рождается двойня. Каждый раз, когда у нас проходит пробуждение, рождается двойня. Исав и Яков были двойняшками. Один из них был мирским человеком, а другой был духовным. Так вот, Исав, как человек, если на него посмотреть, был ничем не хуже Якова. Он любил заботиться о своем пожилом слепом отце, который был пророком. Он был хорошим парнем. Наверное, с нравственной стороны был в порядке, но и он помогал в работе, а Яков, вероятно, был маменькин сыночек, все держался за маму, просто, как у нас говорят, был неженкой. И так любили Исава, человека мирского, плотского, который вообще никогда не интересовался правом первородства, но для Иакова не имел значения, как он его получит. У него в мыслях было только одно право первородства. Не важно, что там еще будет или как он его получит. То же самое с духовно рожденными церквями. Когда у католической церкви было пробуждение, когда у Лютера было пробуждение, когда у Весли было пробуждение, у Нокса, Кальвина на протяжении всех веков рождалась двойня. И когда у пятидесятников было пробуждение, родилась двойня. Когда у Моисея было пробуждение в Египте, родилась двойня. Множество разноплеменных людей. Одни мирские, которые хотят поступать как в миру, быть похожими на этот мир и подгонять свое послание под этот мир. А другим не важно, что говорит этот мир, каким это кажется модным или каким это кажется немодным, у них одно общее. Это держаться за право первородства, не отпускать Бога. Именно так было всегда. Именно так и по сей день, друзья мои. Держаться за право первородства. Иаков, он не имел значения, сколько его обзывали неженкой, сколько, что он, как он его получит. Ему главное было получить его. То же самое и сегодня. Для духовных людей это не имеет никакого значения. Так вот, очень часто церкви идут на компромисс. Доходит до того, что они просто пожимают руки проповеднику. Как Давид Дюплессис хорошо недавно это описал, что у Бога не бывает внуков. Это правда. В нашей пятидесятнической церкви приводят свою молодежь, рассаживают их и зачисляют их в члены церкви. Ведь они еще не прошли самостоятельно процесс рождения заново и наполнения Святым Духом, а мы уже их зачисляем в церковь. Что у нас получается? Сборище рикисов с прическами-площадкой, такие же уличные, как и весь остальной мир. Женщины с короткой стрижкой пользуются макияжем и всем прочим. Это позор. Стараются копировать этот мир вместо того, чтобы занять духовную позицию. В наших большущих церквях было много больших движений. Стараемся, чтобы у нас было больше, чем у другого. Задавливаем другого и работаем на своей организации, деноминации. Что у нас получается? Мы высиживаем сборище гибридных людей, а не за новорожденных детей Божьих. Это так. Гибрид – один из способов погубить мир. Гибрид уже никогда не сможет скреститься. Когда рождается мул, мул не может быть никем иным, как только мулом. Такова его сущность, и все. Он родился таким, он мул. Это помесь, он между лошадью и мулом. Он не знает, кто его папа и кто его мама, откуда он или что с ним будет. Он просто полный невежда. У него нет никакой нежности. С ним разговариваешь, а он просто оттопырит уши и заревет. И-а, и-а. Оттопырив большие уши. Иногда мне приходится проповедовать многим таким мулам, которые о Боге знают не больше, чем дикарь знает про сказки «Тысячи и одной ночи». Оттопыривают уши, говорят «Дни, а, чудес прошли, а». Такого не бывает. Это гибрид. Да, он может числиться в пятидесятнической организации, что может числиться в любой другой организации, но заново рожденные люди, что я люблю, так это гибридную лошадь, вернее, не гибридную лошадь, а очень нежную, породистую лошадь. Мне нравится породистое пятидесятническое переживание, когда человек знает, откуда он, знает, в чьих руках он оказался, и знает, куда он направляется, имеет дух мягкости, нежности и Святого Духа, проявляет терпимость и общительность, преодолевает границы и пожимает руку любому брату, не вычеркивает его. Ведь это брат гражданин того же царства. Неважно, как он был крещен или окроплен, или облит, или что он сделал, или откидывает голову, или скачет туда-сюда, или что бы он ни делал, все равно он брат. Если он имеет Святого Духа, то он ваш брат. И настоящие породистые, заново рожденные пятидесятники верят в это от всего сердца. Вот как их можно определить, конечно. Да, эти пробуждения двойни. Одно порождать человека, которому хочется быть интеллектуальным, хочется быть натасканным. Они пытаются увильнуть от важного вопроса нового рождения. Церковь пытается от него увильнуть. Сегодня мы принимаем людей по водному крещению, зачисляем их в церковь по водному крещению. Может, церковь вы зачистите их по водному крещению, но во Христе они из-за водного крещения у вас никак не окажутся. Туда нужно быть рожденным духом, верно? Как я часто говорил, так я снова повторюсь. Какое бы ни было рождение, любое рождение – это суматоха. То ли это в свинарнике, то ли это в стойке кукурузы, то ли это в розовой, украшенной больничной палате. Оно суматошно. И новое рождение тоже суматошно. От него станешь делать такие вещи, которые ты никогда и не думал делать. От него будешь плакать, кричать, вопить и поднимать руки. Такое вы делаете, все прочее. и ты будешь позорно вести себя в глазах группы чопорных и самодовольных, но тебе все равно, тебе главное получить от этого рождение, нужно родиться. Вот в чем дело сегодняшней церкви. Главное родиться заново, прийти к новому рождению. Докатились до того, что они пытаются увильнуть от этого вопроса, принимая членов, стараясь обгонять другого. Наша организация поднимается выше другой. Это вообще ничего не значит, вообще ничего. Имеет значение только Царство Божье. Мы все работаем ради одного места. То ли я хожу в баптистскую церковь, то ли в ассамблее, то ли к единственникам, то ли к троебожникам, то ли к пятибожникам. Кому бы то ни было, мы хотим трудиться из одного принципа для нашего Небесного Отца, чтобы приводить в то Вышнее Царство заново рожденных детей. А иначе мы трудимся напрасно. Мы пытаемся сделать что-нибудь для придуманного людьми учреждения, которое падет, как дважды два четыре. Оно обязательно падет. Оно от людей обязательно падет. Только Божье выстоит. Я ничего против них не имею. Все это отлично, но когда вы ставите эти барьеры, что мы не можем общаться с другими, вот тогда дела плохи. Обо мне распускают слухи и говорят, что я не люблю организации. Я люблю людей в организациях, но не организация — это хорошо, если только вы не ставите точку и не говорите «мы верим вот так», и вы, все остальные, держитесь от этого в стороне. И мы не будем сотрудничать с той группой предпринимателей или чем-то таким, если они поступают как заведено в организации. Если они станут организацией, я от них уйду. Совершенно верно, я против такого. Я считаю, что мы братья, имеем общение и следуем за водительством духа. Вот что мне в этом нравится. Множество разноплеменных людей. У них был закон. Они пошли к горе Синай, получили закон, чтобы у них у всех могли быть докторские степени, доктора философских наук, доктора юридических наук, опористических и всевозможных докторских наук, так что не успели оглянуться, как они из-за этого попали в беду. Так вот, закон свою роль выполнил. В свое время с ним было все в порядке, с законом было все в порядке. В свое время он служил своему назначению. С деноминациями тоже было все в порядке. Они в порядке в своем назначении. Но имейте в виду, закон не ввел их в обетованную землю. Иисус Навин ввел их, благодать, а не закон. Также деноминация, никакая деноминация не введет Церковь Божию, именно благодать Божия, излившаяся в наши сердца крещением Духа Святого, введет нас в обетованную землю, в полноту Божьих благословений, конечно же. Они делают роковую ошибку, когда делают такие вещи. Он свою цель выполнил очень хорошо, но пришло время, когда он больше никуда не годился. Бог оставил его умирать, чтобы взять и благодатью перевести их и позиционно разместить их по своим местам в обетованной земле. Также благодать Божия поставит каждого члена, пророков, учителей и так далее. Не, деноминация не может этого сделать. Бывает, руки возлагает целая толпа пресвитеров. Это то же самое, что с гуся вода. Это может только Святой Дух. Отделите мне Павла и Варнаву. И сейчас только Святой Дух может отделить людей и позиционно разместить их по своим местам во Христе. Это так. Так вот, мы видим, что оттуда они потом пошли в Кадес-Барне. В Кадес-Варне они сделали самую роковую ошибку из всех. Израиль сделал настоящую ошибку, когда он пришел в Кадес-Варне. Ну, у них было... Тогда у них было 12 разных глав, 12 разных групп. И они послали их в обетованную землю, чтобы разведать, попробовать, получить какую-нибудь информацию изнутри. Когда они вернулись, мы видим, что 10 из той группы сказали, «Ее невозможно захватить, мы просто не в состоянии это сделать, это слишком тяжело». По сравнению с ними, мы совсем малюсенькие, как кузнечики. Но было двое, у которых было доказательство, они кое-где побывали. Когда они вернулись, у них были плоды земли. Они вернулись, зная, что они побывали на другой стороне, и принесли с собой доказательство того, что это была хорошая земля. Ну, примерно так же у нас получается после пробуждения. Из всех примерно двое. Это очень похоже, как курица несет яйца, из хорошего выводка только двое. И вот нежданно-негаданно Иисус Навин и Хали возвращаются с доказательством того, что это была хорошая земля. У них было доказательство, одно доказательство, но это было не все доказательство. У них было только одно доказательство. Именно это получили пятидесятники, когда они прошли по земле. Вошли в пустыню, перешли Красное море и увидели своего врага мертвым. Они начали говорить на языках. В доказательство того, что они там побывали, они знали, что там что-то хорошее, они знали, что где-то была земля, которая превосходит все, чего мы до сих пор достигли, верно? Но это же еще не все. А мы на этом успокоились, зациклились на этом, верно? Бог сказал, если среди вас кто-то войдет и заговорит языками, то войдет незнающий и скажет, да они все безумствуют, но если кто будет пророчествовать и открывать тайны сердца, тогда они падут и скажут, подлинно с вами Бог. Павел так сказал. Так вот, когда мы останавливаемся на одном доказательстве того, что говорение на языках — это Святой Дух, хотя в этом нет ничего плохого, это правда, это доказательство Святого Духа, но только посмотрите на другие вещи, которые в это входят. Но как только мы это сделали, нам хочется сделать себе деноминацию, чтобы не подпускать других, построить забор вокруг нашего кокосового дерева, чтобы кроме нас никто с него не собирал. Вот почему остальные из нас никуда не смогли продвинуться. Это наши собственные эгоистичные понятия, вместо того, чтобы позволить Святому Духу вести всех нас, и мы ждем 40 лет, и ничего не происходит. Вот так и топчетесь на одном месте. Все то же самое. Ой-ой-ой. Мы видим, что они сделали роковую ошибку, и они воздвигли большую толпу драчунов. То же самое у нас. Большая толпа драчунов. Один говорит: «Слава Богу, я в ассамблеях. Ты единственник. Даже не вздумай туда лезть. Эх, ты, церковь Бога. Мы-то его получили. Церковь Бога. Слава Богу, это мы его получили. У нас название по пророчеству». Единственник говорит: «Мы его получили, потому что мы правильно крестим. Аллилуйя. Вы толпа драчунов. Бог так и оставит вас там сидеть, пока вы не умрете. Совершенно верно». В Библии сказано, что они там оставались до тех пор, пока не вымерли все старые драчуны. Аминь. Совершенно верно. Верно. Он так и оставил их там, пока не вымерли все старые драчуны. В Библии так сказано. Бывалые драчуны борются за границы своей организации и даже не вздумая общаться с той группой. Это же насест для конюков, и это такие-то. Пока у вас такое в голове, вы так и будете сидеть на горе и умрете с голоду. Вы когда-нибудь задумывались о том, чем эти люди занимались 40 лет? Даже 40 дней не ушло бы, а Бог продержал их там 40 лет. Так оно и было давным-давно. Вообще-то я считаю, что люди говорят о пришествии Господа Иисуса, а я считаю, что оно уже давно должно было произойти. Я считаю, что оно затянулось именно из-за церкви. Иисус так сказал: как было во дни Ноя, так и будет в пришествии Сына Человеческого. Во дни Ноя Бог был долготерпелив, не желая, чтобы кто-нибудь погиб. Он ждал, когда люди войдут, и сегодня он ждет, когда церковь соберется вместе. Я знаю, что это не популярно. Среди людей это не популярно, но, брат мой, послание часа гласит: сплотитесь. Души должны сплотиться. Нам надлежит быть единой церковью живого Бога. Методисты, баптисты, пресвитериане, лютеране, единственники, троебожники, пятибожники. Все мы вместе. Мы одна группа, мы Божьи дети по рождению, совершенно верно. Все, кого Отец дал мне, придут ко мне. А как же вы придете, когда вы понастроили такие высокие заборы, что до кокосов даже не дотянуться? Видите, нужно сделать одно и сделать другое. Ох, столько людей! Как филиппский стражник в ту ночь, он спросил: «Что я должен сделать, чтобы спастись? Что мы делаем?» Мы говорим ему, чего делать нельзя. Ты должен перестать заниматься тем-то, ты должен перестать ходить туда, ты должен бросить то-то. Он же не спрашивал, что ему нужно перестать делать. Он спросил, что ему сделать, чтобы спастись. Верно. Павел сказал ему не двусмысленные слова, он сказал: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Верно, вот и все. Верните в людях веру Божью, чтобы они знали, что делать и как поступать. Не говорите: «Приходи, зачисляйся в нашу группу», «Приходи, зачисляйся в ту группу». Просто верните их Богу, а обо всем остальном позаботится Бог. Введите их в царство. Старые драчуны. В Библии сказано, что поскольку они не поверили двум мужам, Халев и Иисус Навин успокаивали толпу. Так вот, несколько лет назад они хотели узнать, представили пятидесятников и всех прочих и так далее, они... Одни говорят: «Ну, теперь мы будем собираться в этих больших группах и все такое, и мы позволим Святому Духу вести нас вперед». Некоторые из них сказали: «Пусть Святой Дух руководит». Ну и вот, появились новые спорные вопросы, каких только не было. Если это не от Бога, это все равно разрушится. Так зачем же? Оставьте вы их в покое, давайте любить друг друга. Не надо друг с другом воевать. Пока дьявол настраивает вас воевать друг с другом, ему вообще не надо воевать. Он будет сидеть, откинувшись, и устроит пикник, созерцая, как вы воюете друг с другом, и будет смеяться над вами, что вы исповедуете, что имеете Святого Духа, а сами воюете друг с другом. Любите друг друга. Иисус сказал: «Так узнают все, что вы мои ученики, когда у вас будет любовь друг к другу». Вот когда все узнают, что вы мои ученики, когда будете любить друг друга. Это самое лучшее из известных мне доказательств Святого Духа, когда вы можете любить друг друга. Брат повторяет: «Любить друг друга» от редакции. Так точно, это великая заповедь, это важно. Даже если ты говоришь языками человеческими и ангельскими, а любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы. Понимаете, не организовывайтесь вы на этом доказательстве Святого Духа. Хотя это неплохо, я тоже в это верю. Но подождите, это еще не все. Простите меня, мои чернокожие друзья. Как один чернокожий человек на юге ел арбуз. Ему дали малюсенький кусочек, примерно вот такой. Тот парень был не прочь еще поесть арбуза. Спросил: «Ну как, Самбо, тебе понравился?» Он ответил: «Вкусный, но это же не весь». Бывает точно так же, когда я вкушаю от Бога, когда Святой Дух приходит на собрание. Это здорово, но я еще хочу. Это же еще не все, потому что Он обещал, что все искупительные благословения наши, так точно. Они оставались на горе 40 лет. Мы оставались в своих деноминациях 40 лет, спорили об одном и о другом, и вы когда-нибудь задумывались, чем эти люди занимались там 40 лет? Ну, конечно, Бог был с ними, Он был и с нами. Они пробыли там 40 лет, и они воспитывали детей. Бог дал им успех, у них был хороший урожай. Они там сделали много хорошего. Бог благословлял их и исцелял их болезни. Среди них не было ни одного немощного, когда они вышли из пустыни, но Он продержал их там до тех пор, пока не вымерла вся та оставшаяся толпа старых драчунов. Именно так Он сделал в наше время, оставил нас сидеть, где сидели, зачисляться к ассамблеям и зачисляться к церкви Бога, зачисляться к одним и зачисляться к другим, и причисляться, зачисляться, отчисляться. Вот мы и сидим тут, воспитали детей и накупили кадиллаков, и преуспели в бизнесе и все остальное. Но 40 лет подошли к концу, брат мой, поднялось новое поколение, это так. Однажды поднялся Иисус Навин, он безоговорочно верил Божьему Слову, всему обетованию целиком, не только в то, что позаботится о вас и благословит ваш бизнес и так далее, ведь это же еще не все, Бог сделал в наше время то же самое, и я считаю, что это организация предпринимателей полного Евангелия, часть Божьей программы. Я говорю это не потому, что стою здесь перед ними, иначе я был бы лицемером, но я говорю это серьезно, потому что они не забили колы, не сказали «эта организация» или «та организация». Они растянули свои границы настолько, чтобы всех принять, и по этой причине я сегодня их часть, потому что они в той самой программе, которую я считаю правильной. Она распростерта для ассамблей Бога, для церкви Бога, для церкви четырехугольного Евангелия, для пятидесятнических ассамблей Иисуса Христа, для пятидесятнических ассамблей мира, для объединенных, для всех. Всякий, желающий, пусть приходит, чтобы пить воду из источника вод Божьих даром. Неважно, то ли вы едете на одногорбом верблюде, двухгорбом, трехгорбом, или сколько у него горбов, да хоть на осле. Нет, вообще без разницы. Главное, что здесь, в этом доме, для всех нас есть пища. Вот когда они объединятся. Вот почему я посещал предпринимателей, потому что там я могу обращаться ко всем группам и передавать им свое послание, чтобы они знали, что я верю именно в это. Я считаю, что в наше время происходит все то же самое. Они должны быть участниками этого. Они могут быть примером того, что Бог может сделать, когда люди собираются вместе и рушат свои деноминационные барьеры. Я считаю, что вот эти братья, которых вы видите сейчас, эти парни помоложе, что это за группы? Это группы сыновей старых драчунов. Но эти ребята не драчуны. Новая группа не была драчунами. Он сделал так, чтобы все старые драчуны вымерли. Когда старые драчуны вымерли, он взял их сыновей и воздвиг среди них Иисуса Навина и послал их к полному обетованию. Я считаю, что сегодня мы видим именно это. Я считаю, что именно это и делает эта организация христианских предпринимателей. Бог сильно ее использует, и Он дальше будет это делать, если только они не станут восстанавливать те деноминационные барьеры. Они вам не указывают, в какую церковь ходить. Ходите, куда хотите, но они стараются достичь вас. Избавьтесь от этого бойцовского характера, чтобы опять была возможность обнять любого брата. То ли это методист, то ли это пресвитерянин, то ли баптист, то ли единственник, то ли троебожник. Кто бы ты ни был, обнимите его, он брат. Да не воюйте же вы с ним, любите его, аминь. Если у нас всегда будет такое отношение, то в один прекрасный день Бог пожнет, и я верю, что сейчас Он воздвиг свое семя. Вот на этой горе организации уже 40 лет. Давайте продвинемся вверх, давайте убираться отсюда. Служители мои, братья, служители, как вы думаете, может хватит нам находиться на этой горе? Как вы думаете, может хватит нам ссориться и воевать, и суетиться, и горячиться из-за границ нашей организации? Давайте слезем с этой горы и пойдем в обетованную землю. Давайте начнем подниматься и овладевать землей. Бог сказал им, пойдите и овладейте землей. Из старых драчунов уже никого не осталось. Уберите меч назад в ножны, не воюйте им. Послушайте, братья, ни в коем случае не делайте ту же ошибку, какую сделали ваши отцы, иначе вы тоже пробудете здесь 40 лет, понимаете, с организациями христиан и прочим, или с христианскими если вы организуетесь, то вы проторчите здесь еще 40 лет. Но пришло время, когда Бог призывает свою церковь выступить, я верю в это, и заметил, сказал, когда вы будете проходить мимо горы Сеир, там размещается ваш деноминационный брат Исав. Хороший пресвитерянин, методист или баптист, не беспокойте его, не ссорьтесь с ним. Просто проходите мимо и скажите «Здравствуй, брат». Идите себе дальше. А вам приспичило взять и потрясти его и сказать, что у него ничего нет. Точно? Запомните, у него есть только то, что дал ему Бог. Он вышел из того же пробуждения, что и вы. Верно, у него... Он сказал ему, сказал Иисусу Навину, «Смотри, только не заходи на гору Сир, потому что я отдал ее Исаву. Дальше ему заходить не полагается». Больше он ничего не знает. Ему известно только это, его деноминация. О, мы такие-то, мы... Больше он ничего не знает. Это все, что Бог ему дал. Просто проходи сейчас мимо. Не начинай ссориться и воевать с ним. Просто тихонько проходи мимо. Но смотри, Иаков пятидесятник, по-настоящему рожденный заново, который нечто пережил, и Вадим Святым Духом, не начинай с ним ссориться. Ведь у пятидесятнического Иакова полное обетование в той земле, вот что должно произойти. Бог сказал, что Он просто всех истребит и поместит вас в обетованную землю с полнотой со всеми действованиями. Как-то на днях утром я был на собрании и сам увидел это, что мое служение — это духовное служение, поскольку из меня проповедник никудышный. Но заметьте, в том ракурсе, когда говорили о Чарльзе Прайсе и как он там умирал, и брат Шакарян пророчествовал, что все это исполнится, о, мой дух поднялся во мне и сказал: «Вот оно, вот оно, вот оно, вот бы им только это увидеть, вот же оно! Мы готовы выступить и захватить землю. Помните, что я говорил о больницах и прочем? Мы будем готовы это сделать. Готовы вы, сыновья старых дручнов, сплотитесь? О, вы здешние служители, вы, братья здесь в Фениксе, разрушьте свои деноминационные барьеры, покайтесь, и будет пятидесятническое пробуждение. Мы все сможем подсоединиться. Ведь нам нужно пробуждение, чтобы Святой Дух снова сходил в церкви и чтобы ввел Святой Дух. Бог готов это сделать. Пойдите и овладейте землей. Проходите мимо них дальше. Не надо с ними ссориться. Если они не хотят прийти, ничего, все в порядке. Идите дальше. Здравствуй, брат. Проходите дальше. Это пограничный верующий. Он только знает о том, чтобы оставаться на границе. Сегодня много таких людей. Они знают только о своей деноминации. Я хожу к этим, я хожу к тем. Однажды я спросил одну женщину, является ли она христианкой. Она ответила: «К вашему сведению, я каждый вечер ставлю свечку». Как будто это имеет вообще какое-то отношение к христианству. Я слышал от одного человека такие слова: «Я американец, конечно, я христианин». При чем тут это? Это все равно, что свинья и дамское седло. Это же все равно, что оседлать свинью. Почему? При чем тут Америка и христианство? Христианство — это переживание нового рождения, крещение Святым Духом в церкви, стремление к общению, любви и терпимости, и Святой Дух овладевает церковью и совершает великие дела. О, конечно, так точно. По-моему, я почувствовал, что меня кто-то передвигает. Я не понял, что это было, я было подумал, что уже вознесся. Ну и ну, подумал, кто-то уже двигает коробку. Думаю, ну все, я пошел, и даже не знаю, если я останусь верным слову, то однажды оно меня так и поднимет, прямо вот так в духе. Так точно. Завладейте обетованиями. Обетование вам и детям вашим, тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Христиане, братья, сестры, сколько можно оставаться в этой земле? Мы пробыли здесь, на этой горе. Мы уже слишком долго сидим на этой деноминационной горе. Мы здесь уже 40 лет используем в доказательство говорения на языках. Ой-ой-ой, хотя есть неизведанные силы, неиспользованные ресурсы. Чего вы попросите во имя мое, я то сделаю. Просите всего Отца во имя мое, и я это сделаю. Аминь. Да, божественное исцеление и говорение на языках, ведь это же всего несколько виноградин, которые были принесены из той земли. Нам же принадлежит земля, она полностью принадлежит нам. Не бойтесь, что другой доберется туда быстрее вас. Просто составьте ему компанию и переправляйтесь. Вот как надо делать. А мы пробыли на этой горе 40 лет. Давайте слезать с нее и пойдемте в обетованную землю. Я молю, чтобы Бог помог этим предпринимателям оставаться единодушными, верно? Если служители не будут этого делать, то Бог воздвигнет для этого дела предпринимателей или еще кого-нибудь, чтобы объединить их вместе, потому что церковь не может идти, когда рука в одном месте, а голова в другом, а ноги в третьем. У него должен кто-то пророчествовать и созывать вместе. Это все, что я могу вам сказать. Пока все тело Господа Иисуса Христа не станет как одна великая целостность Божья, тогда мы оставим эту гору и перейдем и завладеем обетованной землей. А до тех пор я ваш брат, и я сражаюсь только с одной целью, чтобы объединить церковь живого Бога в единодушии и единомыслии. Благословит вас Бог, брат Шакарян. Брат Шакарян говорит: давайте все встанем, поднимите руки, откройте свое сердце Иисусу. Все поднимите руки и прославьте Господа. Да будет прославлен Бог. Откройте свое сердце. Собрание молится, восклицает. Пробел на ленте. Откройте свое сердце. От редакции. Пробел на ленте. Остальная часть записи предположительно является отрывком другого служения, проведенного в субботу утром 28 января 1961 года в гостинице Westward Hall в Финиксе, штат Аризона, США. От редакции. Думаю, что, может быть, в нашем поклонении, какими бы мы ни были искренними, мы иногда не можем увидеть настоящую силу Божью в том величии, в каком она находится среди нас. Так вот, когда пришло это видение, а многие из вас... Все здесь, наверное, бывали на собраниях и наблюдали, как в видениях показывается, что происходит. И я сделал это высказывание здесь сегодня утром, потому что просто чтобы вы могли узнать присутствие Господне. Много раз его фотографировали, этот свет. Это Бог, потому что это порождает ту же натуру. Точно как если дерево... Какое-то время назад я был здесь, в Аризоне, увидел цитрусовое плодовое дерево, на котором было, по-моему, несколько разных плодов. Может быть, это было апельсиновое дерево, и на нем рос, может быть, скажем, лимон и грейпфрут. На таком дереве они будут расти. Но Иисус сказал Святого Иоанна 5:15, по-моему, «Я лоза, а вы ветви». Так вот, если эта ветвь пустила, точнее, эта лоза пустила свою первую ветвь, и после этой ветви была написана книга Деяний, значит, если эта истинная лоза пустит еще одну ветвь, то впоследствии будет написана еще одна книга Деяний, понимаете? Ведь так вот, бывают привитые, можно привить другие цитрусовые плоды, и они будут жить за счет жизни этого дерева. И я считаю, что сегодня очень часто в наших, не то что унижая этим наши организации, но мы заканчиваем точкой, понимаете? Мы верим так и все. Но если мы закончим запятой, мы верим так, плюс в то, что Бог нам покажет. Видите? Тогда другое дело. Ваша организация. Но когда вы заканчиваете запятой, тогда больше ничего нельзя добавить. И когда дерево растет дальше, я считаю, что на самом деле церковь, любая церковная организация процветает за счет жизни Христа. Я верю в это, потому что это нечто привитое или добавленное туда. Она лишила власти прихожан и наделила ею служителя, или епископа, или кого бы то ни было. Как там в Откровении сказано, дела Николаитов, Ника, покорясь прихожан. Я считаю, что на таких собраниях Богу дается возможность действовать через прихожан, понимаете, силе Божией действовать через прихожан. Так вот, это было в 1933 году. Я был еще служителем 50. У миссионерских баптистов, а сейчас мне 51 год, и я видел тысячи таких видений, и многие из вас здесь бывали на собраниях. Позвоните любому и спросите, не исполнилось ли хотя бы одно. Они всегда исполнялись. Они не могут не исполниться. Это Он. Так вот, как мы видим, что для сегодняшней церкви это ново, как и сила Святого Духа в церкви на вам, судя по тому, как мы видим ее здесь. Я слыхал, что баптисты и мои братья и прочие свидетельствуют. Мы видим, что для церкви это ново. Но все дело в том, что это еще одна ветвь, которую пускает эта лоза. Если вы это проследите, ее деяния точно такие же, как были в деяниях. Святой Дух будет подниматься среди людей и говорить разные вещи. В то утро я направлялся в свою церковь. Я не знал, что это называется видением, но я увидел эти вещи. Это было за много лет до того, как началась мировая война. И сказал, сейчас есть диктатор по фамилии Муссолини. Его первое вторжение будет в Эфиопию. И он покорит Эфиопию, но он кончит позором. И все, о чем в нем говорилось, 7 выдающихся событий. Может быть, завтра я просто принесу тот старый лист бумаги, чтобы вы посмотрели, и покажу, как исполнились 5 событий с совершенной точностью, и было предсказано 7-е. Так вот, там говорилось, что женщинам будет дано право голосовать, но тем самым я ничего не имею против, я был призван, пробил на ленте от редакции. Казалось, что по всей стране скалы были разорваны, и пни тлели, и так далее. И сразу же после этого, и вправду, мистер Рузвельт, во время его администрации здесь началась мировая война. И Муссолини именно так и поступил. И линия Мажино, и все, о чем мы говорили, и выборы. И мы знаем, что именно женщины выбрали нашего нынешнего президента. Я точно как на юге, поскольку я южанин, то часто спрашивают, как насчет сегрегации и прочего. Я просто... Есть много важных. Как американец, я думаю, что как бы там ни было, и то хорошо. Так что, ну раз уж это наш президент, то нам нужно это уважать. Так вот, несколько дней назад меня нечто посетило, и я это записал. И кто-то сказал, по-моему, это джентльмен, который сидел здесь сегодня утром в темных очках, мне кажется, что это он сказал, что он будет хорошим президентом первые 4 года. Совершенно верно. Но вы смотрите в оба. Мы согрешили и отвергли свой день благодати. Сейчас позже, чем вы думаете, если вы присмотритесь, понимаете, тот час приближается. И запомните, ею овладеет лестью, и мы уже близки к концу времени. Я в этом уверен, я твердо уверен, хотя я... Многие из вас высказывали приятные комплименты об этом служении и так далее. Как бы то ни было, пусть так и будет. Но если вы верите, что мы говорим во имя Господа, Америке конец, верно? И если нам когда-то и нужно трудиться, так это сейчас, прямо сейчас, и все, кого Отец дал мне, придут. И мы должны начать очень усердно и быстро забрасывать невод. Я благодарен, и я скажу в это утро, чтобы закончить, не отнимать времени у другого, стою здесь уже второй раз, простите меня за это. Я думаю, что я должен говорить завтра после обеда, и я хочу, чтобы вы пришли. Я хочу говорить на тему «Мы пробыли на этой горе 40 лет». Итак, я верю, что во всех филиалах, где наш Господь использовал меня, чтобы помочь их организовать, и где бы то ни было в моем служении, я никогда не хотел, чтобы мое служение стало показухой. У Иисуса Христа отсутствовало одно – показуха. Кто-то недавно высказался, говорит, «Брат Бранхам, тебе следует контактировать с большими людьми, как говорили братья». Так вот, моя позиция в теле Христа – это наблюдать за духовными результатами и следить, к чему они приводят. Вот к чему я предназначен. Я нахожусь здесь именно с этой целью. Христос поставил меня здесь, чтобы следить за духовной стороной. А что касается этих так называемых шишек, видите, тот человек, кто бы это ни говорил, по-моему, этот брат сидел здесь. Мы не можем быть шишкой и оставаться христианином. Путь вверх – это вниз, унижающий себя возвысится. И многие говорили, кто-то недавно мне позвонил, очень известный человек из большой организации сказал, «Брат Бранхам, мы сделаем то-то и то-то, если ты только перестанешь говорить вот это и это». Перестать говорить это и это же мое служение, это моя жизнь. Именно это дает мне успех. Я никогда не смог бы ради чего-то пойти на компромисс со Словом Божьим. Я должен твердо стоять. Мы... Сказал, все дело в том, что ты водишься со сборищем каких-то, каких-то мелких людишек, с малочисленными группками и так далее. Выходи. Видите, этот человек не знает, что говорит. Если бы он только знал, что то же самое сказали учителю, пробел на пленке от редакции. Нашей жизни Иисусу Христу. Его же братья сказали, выступи здесь и сделай какую-нибудь большую показуху, подействуй на большие центральные точки. Сказал, вам всегда время, а мое еще не пришло. Он занимался рыбаками и безграмотными, и людьми, которые не умели ни читать, ни писать. Видите, что мир называет хорошим, то Бог называет глупым. Так что интересно, каким образом духовенство того времени истолковывало место Писания из Исаии 40? Наверное, что Бог разверзнет небеса и раскинет коридоры, Иоанн Креститель спустится, шествуя вместе с оркестром ангелов. Что же произошло, когда все высоты понизились, а низины повысились, и горы прыгали, как овны, и листья хлопали в ладоши? Какой-то, извините за такое выражение, я это не специально, но просто чтобы подчеркнуть мысль, какой-то небритый дядька пришел из пустыни, стоял, наверное, по лодыжку в грязи и мылся, может быть, раз в 3-4 месяца, был завернут в кусок овчины. Вот когда высоты понизились, низины повысились. Не какая-то важная персона, у которой за спиной что-то грандиозное и цветастое, это напыщенный выскочка. Богу нужны мужи, верно? Будьте смиренными. И братья, мне нравится такое в этих людях. Как недавно кто-то высказался, что эти предприниматели... Ведь иногда канавокопатель не даст о себе знать в такой толпе, но у этих мужей, у этих предпринимателей есть вера и тому подобное. Это говорит не о смирении. Они смело пойдут и будут исповедовать это пятидесятническое благословение и что Бог совершил через них. Да, в мире это великие люди, но если вы обратите внимание, они сами покрывают свои расходы и ездят по всему миру, чтобы просто постараться сделать что-нибудь и помочь другим братьям войти в это, чтобы свет сиял. И я считаю, что сегодня утром из тех собраний, на которых я побывал, это мое мнение, я видел людей, слышал, как они восклицают и прославляют Господа, и мне это тоже нравится, но я видел, как люди восклицают и прославляют Господа, а у самих даже не хватает веры для исцеления зубной боли, понимаете, но это из числа благословений Божьих. Но когда дело касается силы Божьей, именно тогда они успокаиваются. Святой Дух, понаблюдайте на собраниях, когда начинается развлечение, все тихо, почтительно приближаются к Богу с чувством святости, и страх Божий движется, и смотришь, как из-за настоящего обличения изменяются выражения лиц и прочее, как я наблюдал сегодня утром по всему зданию. Я считаю, что это самый замечательный завтрак из тех, на которых я присутствовал в группе христианских предпринимателей с тех пор, как я с ними. Это единственная группа, которой я принадлежу, именно здесь. Я даже не принадлежу ни к одной организации, но это единственная, которой я принадлежу. Я ценю эту группу людей по одной причине. Я отстаиваю именно это. И здесь сидят из ассамблей, церкви Бога, церкви четырехугольного Евангелия, баптистов, пресвитериан, единственников, двоебожников, троебожников, четыре... Я сравнил это с колодцем, который выкопал Иаков. Я не буду. Наверное, не удастся высказать это как надо. Не подберу подходящие слова, но я скажу это, чтобы вы... Он выкопал один колодец, и филистимляне прогнали от него. Прогнали его оттуда. и он назвал его злобой. Он выкопал другой и назвал пор. Затем он выкопал следующий колодец, сказав, «Для всех нас будет место». Так что я думаю, что здесь то же самое. Есть место для всех нас, так точно. И мы можем собираться вместе и восседать вместе в небесных местах. Никакие деноминационные барьеры нас не беспокоят. Просто мы единая группа во Христе. Если бы я увидел, как все большие церкви, духовные церкви, которые прилагают усилия, настоящая истинная лоза, исходящая из Христа Иисуса, группы одних пятидесятников могут собираться вместе и быть братьями. Меня не волнует их организации. Пусть они у них будут, если они хотят, это ничего. Но только не надо ставить точку. Протяните руку и пригласите другого, понимаете? Давайте все объединимся, понимаете? Если бы я видел, как это происходит, я говорю это со всей почтительностью, если бы я увидел, как это происходит сегодня утром, то я был бы готов сказать, как Симеон в древности, «Господи, отпусти раба Твоего по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое». Это так. И скоро такое время обязательно наступит, братья, потому что мы будем вынуждены сплотиться. Хорошенько это запомните. Благословит вас Бог. Спасибо, брат. Конец проповеди. Пойди.